Глава 61. Колонна неслась по пустынным улицам, потом по шоссе И-240 Ист и И-35. Внедорожником управлял лейтенант морской пехоты. Уорд сидел на месте пассажира, Дезмонд и Лин на заднем сиденье. Пейтон и Эйвери втиснулись на третий ряд. Дорожные знаки, указывающие путь в Норман, штат Оклахома, напомнили Дезмонду об Агнес.
«Вы не собираетесь посвятить нас в содержание записки?» — спросил Уорд.
Колонна повернула на съезд в направлении автострады номер 9.
«Нет».
Уорд тяжело вздохнул. Он достал из кармана костюма ее копию и прочитал вслух.
«Там, где излучина, где кровь обратилась в воду, а тьма в свет».
Дезмонд промолчал, остальные тоже. Колонна миновала пригород Нобла, маленького городка, в котором Дезмонд не раз бывал в детстве. За городом Дезмонд сказал водителю: «Поверните вон там». Они остановились у ворот выгона, открыли их и пропустили вперед бронированную технику. Получив добро, на участок въехали внедорожники. Дезмонд вышел из машины, остальные последовали за ним. Он знал, что бывал в этом месте не менее 2 раз, однако в памяти отложился только первый приезд. Это был самый черный день его жизни, хотя мрак детских и юношеских лет в тот день сменился светом. Он убил человека и похоронил его на этом пастбище. Отмыл кровь в реке Canadian River, позволив свежей холодной воде унести все улики. Потом отправился на запад, прочь из Оклахомы, в Кремниевую долину. Жизнь перестала быть мраком, наполнилась светом. Еще через несколько месяцев он встретил Пейтон. Дезмонд оглянулся и заметил, что Пейтон смотрит на него с выражением солидарности, словно говоря: «Я никогда никому не скажу, что здесь произошло. Я с тобой». Дезмонд сделал шаг вперед, потом еще один. Удачная мысль — устроить здесь тайник. Точное местоположение было выжжено в его мозгу кровавым пятном, которое ничем не вытравить. Дезмонд остановился у места захоронения. За 19 лет могила заросла травой, но Дезмонд знал — тело Дейла Эппли лежит прямо под ногами стоящих поблизости агентов ФБР и ЦРУ. Он прошел дальше, к реке, где смывал с себя кровь и грязь. У излучины, упомянутой в записке, он увидел квадрат неплотной земли, насыпанный в свежевырытую яму размером 0,5 на 0,5.
«Мне нужна лопата». «Отставить, Хьюз», — вмешался Уорд. Он повернулся к лейтенанту. «Копать будете вы, остальным отойти назад на 50 метров».
Дезмонд молча остановился на вершине холма и стал ждать. Лопата стукнула о металл. Военный в защитном костюме сапера осторожно откопал руками предмет — круглую банку из-под кофе. Пластмассовая крышка была плотно примотана изолентой.
«Отправьте робота!»
«Уорд, это не взрывное устройство».
«Откуда вы знаете, Хьюз? Вы что, помните, как его закладывали? Тот-то и оно».
За действиями робота наблюдали на экране лэптопа, сидя в субурбане. Робот остановился перед банкой, захватил ее манипуляторами, содрал изоленту и открыл пластмассовую крышку. Камера показала содержимое банки. Пакет со струнным замком, внутри смартфон.
«Телефон тоже может служить бомбой», — заметил Уорд.
Стоящий рядом техник, дистанционно управляющий роботом, вскрыл пакет и, повозившись немного, пальцами робота включил телефон. Пароль не потребовался. Экран ничем не выделялся, за исключением эмблемы приложения Labyrinth Reality.
«Это локация в лабиринте», — пояснил Дезмонд.
Уорд потер щеку.
«И что вы намерены делать?»
«То, что само собой напрашивается». Дезмонд начал спускаться к подножию холма, но, услышав шаги сзади, остановился.
«Эйвери?»
«Я с тобой».
«А вдруг бомба?»
«Тобой прикроюсь».
Дезмонд рассмеялся и покачал головой. Пэйтон двинулась вслед за ними. Дезмонд поднял руку, однако доктор не собиралась подчиняться.
«В чем дело?» — спросила она.
«Ни в чем», — ответил Дезмонд. «Мы сейчас вернемся».
«Я с вами».
Дезмонд на секунду задержал взгляд на утреннем солнце, ощутив себя между молотом и наковальней.
«О, ладно».
Он попросил женщин не подходить к роботу ближе, чем на 5 метров, взял в руки телефон. Как только он открыл приложение, программа спросила, желает ли он войти в частный или общий лабиринт. Дезмонд щелкнул по частному и по памяти ввел пароль. Появилось сообщение. «Добро пожаловать в частный лабиринт, зал теней». Появились 2 пиктограммы. Слева — чудовище с головой быка и человеческим телом, справа — фигура воина. Под ними вопрос.
«Кем вы хотите быть, минотавром или героем?»
Впервые увидев этот же наводящий вопрос в Берлине, Дезмонд не мог определить, кто он. Теперь он знал ответ. Какая ирония, что на вопрос пришлось отвечать там, где похоронен Дейл. В тот день Дезмонд совершил чудовищное преступление, но у него не оставалось выбора. То же самое произошло с Китионом. Он только сейчас осознал, почему выбрал для тайника именно это место. Оно — последнее напоминание, что с выбранного пути нельзя сворачивать. Даже если потребуется совершить ужасные поступки, впереди ждал свет. Дезмонд больше не сомневался в своей роли героя. Он действительно был тем, кем на удачу посчитал себя, когда входил в лабиринт первый раз. Он спрятал рендишн, чтобы остановить настоящее чудовище — Юрия. Настало время разыскать и убить Минотавра. Дезмонд кликнул по пиктограмме. Появилось новое сообщение.
«Идет поиск входа».
Через некоторое время...
«Обнаружен один вход. Вы достигли входа в лабиринт. Идет скачивание».
«Начинается?» — спросила Пейтон.
Ветер трепал ее темно-каштановые волосы. Белое, как фарфор, лицо выглядело хрупким и невинным под темной сенью деревьев на речном берегу.
«Да».
«Давайте возвращаться», — предложила Эйвери.
Они вместе вышли из перелеска и поднялись вверх по холму. Казалось, что с каждым шагом солнце светило все ярче, словно из тьмы выходили все трое. Теперь они все знали о прошлом, их связывала общая история. Вскоре мир либо повернется к свету, либо, если они потерпят неудачу, канет во мрак. В Субурбане телефон зажужжал, появилось сообщение.
«Скачивание закончено».
«Поехали», — сказал Дезмонд Уорду.
«Куда?»
«В аэропорт».
«Оттуда?»
«Надеюсь, что к моменту, когда мы туда приедем, я уже вспомню».
Память еще раз перенесла Дезмонда в ангар аэропорта Сан-Карлос. Эйвери доказывала, что их единственный шанс на успех — выпустить Дезмонда на свободу. Дэвид Уорд представлял противоположный лагерь, настаивая, что освобождение преступника до добра не доведет. Однако Эйвери уперлась и не отступала. Ее мощные доводы напоминали подачи, которыми она лупила в стену подземного корта. Девушка уверенно гнула свою линию, и в конце концов противник выбросил полотенце. А это значило, что в случае неудачи ей пришлось бы разделить вину с Дезмондом. Следовательно, ее необходимо было защитить, подготовить запасной план на тот случай, если его ждал провал. Дезмонд взял со столика блокнот, немного подумал и написал одну единственную строчку. Поднявшись, он подошел к Дэвиду Уорду.
«Можно с вами поговорить? С глазу на глаз».
Агент недовольно хрюкнул, тем не менее отошел с Дезмондом в угол склада, подальше от чужих ушей.
«Как быстро вы сможете закончить строительство туннеля?»
«Откуда мне знать?»
«Прошу вас, постарайтесь как можно быстрее. Я не могу предсказать, когда он мне понадобится».
«Это все?»
«Нет. Я хочу, чтобы вы меня здесь ждали».
«Нахальство вам не занимать. Кто здесь распоряжается, вы или я?»
«Я не распоряжаюсь. Я прошу. Пожалуйста, дождитесь меня здесь. Это мой запасной план, и мне нужен человек, которому я могу верить». Уорд иронично улыбнулся.
«Вы верите мне? Вы же меня совершенно не знаете».
«Это правда. Но Эйвери верит вам. Я верю ей. Следовательно, я верю вам тоже». Уорд изумленно посмотрел на Дезмонда. «Она, кстати, верит мне, а значит, вам тоже следует мне верить».
«Я не первый день на работе, Хьюз, и не раз видел, как агент влюбляется в объекты разработки и как его потом самого вербуют».
«Ее никто не вербует, и я не тот, за кого вы меня принимаете. Вы сами увидите это еще до того, как все закончится». Он вручил Уорду листок бумаги. «Вот, если я выйду из туннеля, обещайте, что вы мне его отдадите, и что не покажете его ни одной живой душе». Уорд прочитал записку из одной строки.
«Что это? Ваша любимая поэма? Локация?»
«Пожалуйста, обещайте».
«Да идите вы!»
«Это часть уговора».
«Мне не нравится даже начальный уговор. С какой стати мне соглашаться на дополнительный?»
«Потому что вы знаете, она от вас никогда не отстанет. И я тоже. Кроме того, это ваш лучший вариант.
Он вам не нравится.
Мне тоже. Дайте слово, Уорд». Агент тряхнул головой, свернул листок и сунул его во внутренний карман плаща.
«Ага, честное-пречестное».
Несмотря на сарказм, Дезмонд был удовлетворен. Он подошел к Эвери и спросил. «Готово?» Та кивнула. Они поехали к ней на квартиру, где она принялась паковать сумку. Дезмонд ходил из гостиной на кухню и обратно, не замолкая ни на минуту, одновременно пытаясь придумать, чем еще помочь Эвери. Никто лучше Юрия не умеет читать людей. Если столкнешься с ним, не пытайся его обмануть, а если иначе нельзя, мешай ложь с правдой и будь готова сделать ноги. Коннор — мастер стратегии и тактики. Если придется действовать против него, не используй первый же пришедший в голову план. Копай глубже, найди какой-нибудь нестандартный шаг. Эвери высунула голову из спальни.
«Дес, я все это и так знаю. Я годами изучала этих типов».
«Ладно. Что еще? На борту корабля, что бы ты ни делала, не связывайся ни с Рубиконом, ни со мной. За тобой будут следить». Эвери вышла из спальни в одних брюках и лифчике, обняла его за плечи.
«Дес, успокойся».
«Успокойся?»
«Как бы это помягче сказать? Один из нас обучен проведению тайных контрразведывательных операций, работе под глубоким прикрытием. Причем не ты».
Эвери картинно посмотрела в потолок, словно размышляла над ответом.
«Остается?»
«О, ладно, ладно, понял. Надо же мне как-то помочь тебе». Эвери притащила из спальни туго набитую холщовую сумку.
«Помоги нести багаж».
Он взял сумку, накрыв руку девушки своей рукой. Их глаза встретились.
«Если с тобой что-нибудь случится...»
Эйвери заморгала. Ее грудь заходила вверх-вниз от учащенного дыхания, но голос оставался ровным, лишь опустился почти до шепота.
«Со мной ничего не случится».
Дезмонд бросил сумку на пол, скользнул ладонью по шее Эйвери, запустил пальцы в светлые волосы, исступленно поцеловал ее, запустив другую ладонь по животу под лифчик. Эвери попятилась, лавируя между минными полями из одежды и обуви на полу спальни. На постель она упала уже голой. Их тела увлажнились от пота. Они перекатывались по кровати. То он наверху, то она. Потом оба лицами вниз, она под ним. Они пыхтели, как дикие звери. Напряженность отступила.
«Хорошо пошло», — прошептала Эвери.
«Да», — выдохнул Дезмонд.
Блондинка встала и на несколько минут скрылась в ванной комнате, а, вернувшись, быстро оделась. Пристань освещали только луна и фонари на столбах. Оба источника света тонули в густом тумане и темноте. Дезмонд остановил машину, но не стал открывать дверцу. Ему хотелось подобрать какие-нибудь прощальные слова. Эйвери, опустив голову, возилась с молнией на куртке. «Давай дадим друг другу обещание».
«Дез?»
«Ты не поняла. Это как приглашение на свидание», — он улыбнулся. «Да-да, ты не ослышалась. Когда все это закончится, уедем куда-нибудь вместе, где ни один из нас раньше не был. Никакой работы, никаких глобальных заговоров. Только ты и я. Отдохнем, а заодно разберемся, что между нами». Девушка взяла его за руку.
«Извини, но я не хотела бы связывать себя обещаниями. Мало ли кого я еще повстречаю на этом корабле».
Дезмонд открыл рот для ответа, но Эвери его опередила.
«Шучу, я согласна. Мне тоже надоела горячка».
Когда Эвери поднялась на борт могучего грузового судна, Дезмонд позвонил старшему разработчику Rendition. Они условились срочно встретиться в отеле. Дезмонд не мог рисковать появлением в офисе создателей программы или какой-либо другой компании Китиона. Он обзвонил еще троих разработчиков, способных воссоздать программу, также пригласив их на встречу. Эти люди представляли собой последнюю нить, ведущую к Rendition.